Я рад быть с вами на этом месте. Мы собрались вокруг имени Иисуса Христа для изучения Его Слова. О, так здорово, Господь вместе с нами. Он будет нас сегодня обучать. Он будет нас научать Слову Божьему. Аллилуйя. Давайте мы помолимся вместе и приступим к этому обучению. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы благодарны Тебе. Спасибо Тебе, Господь, за то, что мы Твои. Господь, за то, что Ты однажды открылся нам. Бог Всемогущий, спасибо Тебе. Спасибо Тебе за то, что Ты оправдал нас, за то, что Ты дал нам новую природу, за то, что Ты записал наши имена в книге жизни, за то, что мы Твои, Господь. Спасибо Тебе за то, что наша судьба, наша жизнь в Твоих руках, Господь. Спасибо Тебе, мы не одни, мы не сироты, мы не покинутые, мы принятые Тобой во Христе Иисусе. Спасибо, папочка. Так здорово это осознавать, Боже, что мы любимы Тобой, Господь. Спасибо, спасибо, спасибо Тебе, Боже, что Ты каждого из нас любишь не за наши дела, Господь. Боже, спасибо Тебе, Ты любишь нас такими, какими мы есть. Вот мы сейчас перед Тобой, Господь, наши сердца открыты, мы заняли свое место слышания, и мы готовы к тому, чтобы принимать Слово Божье. Мы оставляем все свои заботы, все свои планы, все свои цели, и мы сосредотачиваемся на Твоем Слове. Мы сосредотачиваемся на том, чтобы слышать. Спасибо Тебе, Господь. Говори в наши сердца, Господь. Открывай нам свое Слово. Действуй духом премудрости и откровения на этих уроках, в сердцах каждого человека. Господь, открывай нам свою истину. Просвещай глаза нашего сердца. Сделай наше сердце ясновидящим и яснослышащим то, что показывает и открывает нам дух премудрости и откровения. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе за эту честь, что Ты посылаешь нам свое слово с неба. Спасибо Тебе. Мы в кротости принимаем насаждаемое слово, которое может спасти наши души. Спасибо Тебе, Господь. Мы славим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Иисусу. Итак, у нас сегодня еще один учебный день, и мы говорим о новом творении, о человеке, который спасен, который рожден свыше, и мы изучаем самого себя. Мы изучаем, кто мы в духе. И отсюда мы получаем силу жить в духе. Аллилуйя. Жить победоносной жизнью. Господь, спасибо тебе, Господь, спасибо тебе. О, слава Богу. Итак, устраивайтесь поудобнее. Возьмите свою Библию, конспект, ручку, чтобы вам не отвлекаться. И мы двинемся в нашем изучении. И вчера мы с вами начали говорить об анатомии нового творения. И мы с вами говорили о новом творении. Итак, Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 1 по 6 стих. Здесь записана беседа Иисуса Христа с Никодимом. О, потрясающий разговор. Но мы видим, как Никодиму сложно воспринимать духовные истины. Почему? Он не новое творение. Он не рожден свыше. Но Иисус открывает ему, скажем, истину спасения. Он открывает перед ним или рисует перед ним вход в Царство Божие. Давайте прочитаем этот отрывок Иоанна, 3 глава, 1-6 стих. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». Вот почему они встретились. Вот почему Никодим пришел к Иисусу. Он узнал в Иисусе человека Божьего. Не просто раввина, не просто учителя, а человека, пришедшего от Бога. И вот почему Иисус так разговаривал с ним, потому что он воспринимал его как человека, пришедшего от Бога. И знаете, однажды он спрашивал своих учеников, за кого почитают меня люди. И они начали перечислять, кто-то за Иоанна Крестителя, кто-то за Иеремию или за одного из пророков, которые воскресли. Он говорит, а вы за кого почитаете меня? Иисусу очень важно было определить уровень, на котором он может общаться с учениками. То есть Петр сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. И знаете, это откровение пришло с небес в сердце Петра. И это было исключение. Почему? Потому что Петр, он не был рожден свыше. На самом деле их разум был не способен, их сердце было не способно принимать откровение от Бога. Поэтому они постоянно сомневались. И когда мы читаем Евангелие, мы можем видеть, как раз за разом Евангелие говорит, и уверовали в него ученики. И уверовали в него ученики. И опять, и уверовали в него ученики. Но когда касается практических дел, мы видим, что там как таковой веры не было. Они постоянно сомневались, они постоянно пугались. Даже когда он воскрес, и пришли ученики и сказали, он им говорил, я воскресну, на третий день воскресну. Вот. Но их сердце не восприняло это слово. И когда он воскрес, они, видевшие, то есть тех, которые свидетельствовали им о воскресении, они не поверили. Но все изменилось, когда они стали новым творением. И вот здесь Иисус рисует картину нового творения. Не всю картину нового творения, но он говорит, что каждому человеку нужно пережить рождение свыше. Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Иисус сказал ему в ответ. Видите, Никодим говорит об одном. Иисус сразу же переводит тему разговора на главное. Иисус сказал ему в ответ. Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. Видите, нерожденный свыше не может видеть Царство Божие. Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи стар? Видите, он все воспринимает как естественный человек, на физическом уровне. Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденное от плоти есть плоть. То есть рожденные от матери, от родителей получают тело, плоть. А рожденное от духа, от Духа Божьего есть Дух. Итак, рождение свыше – это рождение или возрождение нашего духовного человека. Аллилуйя. И до воскресения Иисуса Христа этого чуда не происходило. Но когда Иисус воскрес из мертвых, тогда Бог начал воскрешать людей из мертвых на другом уровне. Не просто возвращать их к физической жизни. И такие воскресения были и в Ветхом Завете, и в служении Иисуса Христа. То есть, когда тело умирало, Иисус воскрешал людей и возвращал их опять к этой физической жизни. Но когда Иисус умер и воскрес, воскресение перешло на новый уровень. Люди не просто стали получать физическую жизнь, они начали получать духовную жизнь. Бог стал делиться с ним своей жизнью Зои, сверхъестественной вечной жизнью, которой живет сам Бог. Аллилуйя! Слава Богу! И это чудо большее, чем те чудеса, которые творил Иисус. Слава Иисусу! Итак, рожденный от Духа есть Дух. И вы уже знаете это из темы «Дух, душа и тело», что от Духа рождается Дух человека, от Духа Божьего рождается Дух человека во время рождения свыше. Аллилуйя. И мы с вами говорили о людях мертвых. Бог называет мертвыми людей, которые живут отделенные от Него, потому что Он есть жизнь, Он есть источник жизни. И когда человек отделен в своем духе от Бога, он под властью смерти, и он в духе, его смерть, его природа, духовная природа, падший, ветхий человек, он носит в себе смерть, отделение от Бога. И они живут под властью смерти, такие люди. Если они умирают, не родившись свыше, то смерть забирает их. Что такое смерть? Если мы посмотрим книгу Откровения, то мы увидим, что это духовная личность, которая забирает людей в ад. Итак, и люди такие, они живут под страхом смерти. И вот чем они движимы? Люди мертвые для Бога, они движимы своей плотской природой, плотью, то есть неискупленным телом и необновленным разумом. И мы с вами читали Ефесянам 2:1-3, что эти люди, они... Это 3 стих, Ефесянам 2 глава, 3 стих, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева. Вот чем живет плотской человек. Исполняя желания плоти, то есть тела, и помыслов необновленного разума, плотского разума. Это нам пригодится, когда мы будем говорить о новом творении. Аллилуйя. И мы говорили с вами, акцентировали внимание, Павел, который рассуждал о своей жизни без Бога, о своей жизни во плоти, о своей жизни под законом, когда он был не рожден свыше. Он говорит такие слова, мы читали с вами Римлянам, 7 глава, 14-24 стих. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху». Видите, выражение «продан греху», то есть уже себе не принадлежит. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Доброе, которое хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». И мы говорили с вами вчера, что эту фразу можно заменить фразой «уже не я живу, но живет во мне грех». Почему? Потому что он движет и поработил плотскую сущность человека. И Павел говорит, я не могу делать то, что хочу. И не хочу делать то, что делаю, но я это делаю. И он говорит, я понимаю, что это уже не я делаю, что это уже не я живу, но грех живет и поработил меня. Итак, мы говорили с вами, что греховная природа, она генерировала, и до сих пор люди, нерожденные свыше, у них их греховная природа генерирует плод греха или плод плоти, плотской природы, греховной природы. И он описан в Галатам 5:19-21. Это суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. То есть список не завершен. Сюда можно записать все дела плоти, которые здесь не записаны. И это то, что является плодом греховной природы. Что такое плод? Плод – это то, что созревает или появляется периодически. Сорвал плод, на месте его опять плод. Сорвал все плоды, нет плодов, через какое-то время на месте опять плод. Почему? Потому что само дерево, оно приносит плод. Сама природа, она приносит плод. Иисус говорил об этом. Плохое дерево – плохие плоды. Хорошее дерево – хорошие плоды. Вот. Поэтому для того, чтобы достичь перемен, Иисус поменял в нас природу, которая теперь приносит другие плоды. И природа нового творения приносит другие плоды. И когда это дерево греха, эта греховная природа была вырвана из нашего естества, она перестала плодоносить. И теперь уже эти греховные поступки, они не являются как плод постоянный в нашей жизни, который генерирует природа, а как просто дела плоти, которые совершаются из необновленного разума и из неподчиненного, неискупленного тела. Поэтому одна из задач нового творения – это обновить разум и подчинить тело. Аллилуйя! Не тело должно господствовать над нами, а мы над телом. Слава Богу! Аллилуйя! Итак, второе послание Коринфянам 5:17. Послушайте, я слышу в своем духе, как некоторые люди говорят: ну что такое, почему он повторяет одно и то же, мы об этом вчера говорили. Я хочу сказать, что было время, когда я проповедовал только новые вещи. Я обычно искал, чтобы сказать, чего еще не говорил, я молился. Но это не приносит плода. Слышите? Нам даны фундаментальные евангельские вещи, и нам нужно их сеять в наш дух. Сеять в наш дух. Павел говорит: я сеял, Аполлос поливал. Что такое сеять и поливать? Сеять – это когда люди слышат в первый раз, а поливать – когда люди слушают повторно ту же самую истину, когда мы повторно слушаем то же самое. Каждый раз, когда я учу, я сам слушаю. Я наслаждаюсь этим. Аллилуйя. Итак, если вы посадили редиску на огороде, вот семена редиски вы посадили, и если ее ни разу не полить, будет плод? Нет. Если ни дождя не будет, ни выслейкой не выйдете полить, будет плод? Не будет. Вот точно так и в духовном мире. Когда мы слышим истину и даже получили откровение, и это нас обрадовало, мы нуждаемся, чтобы слышать снова, снова, снова и снова, до тех пор, пока она не укоренится и не начнет проявляться через наше поведение. Аллилуйя, слава Богу. Итак, второе послание Коринфянам, 5:17. Это сильно. Такие мощные стихи, они простые, но они полны силы. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. И мы с вами говорили, мы с вами на основании этого стиха делали несколько утверждений. Нет нового творения вне Христа. Аллилуйя. То есть Иисус – это единственная дверь. Знаете, есть такое утверждение в мире, что Бог один, но к Нему ведут много дорог или много дверей. Это заблуждение. К Богу есть только одна дверь, и имя ей – Иисус Христос. И тот, кто во Христе, тот получает жизнь. Аллилуйя. Тот получает прощение грехов, тот получает новую природу и вечную жизнь. Нет нового творения вне Христа. Новое творение только во Христе. Нет спасения вне Христа. Спасение только во Христе. нет обещаний Божьих вне Христа. Ух! Все обещания Божьи во Христе. Да и аминь. Слава Господу. Аллилуйя. И дальше мы говорили с вами о природе нового творения. Новое творение получило новую природу. И мы говорили, что это самое большое преимущество нового творения. Его новая природа. И нам нужно изучать свою новую природу и осознать свою новую природу. И мы говорили, что Павел, он называет эту новую природу Христом. Он говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. Итак, это не просто Христос живет в нашем сердце Духом Святым. Да, Он живет в нашем сердце Духом Святым. Вся Троица живет в нашем сердце Духом Святым. Но здесь Павел говорил о нашей новой природе. Наш дух, наше новое творение, которое мы получили от Бога, это такой же самый дух, как у Иисуса Христа, с теми же самыми качествами. Там есть сила Христа, там есть вера Христа, там есть ум Христа. И об этом мы вчера говорили и будем продолжать говорить сегодня. Это мощно. Это преимущество, это привилегии нового творения. Знаете, Бог в Новом Завете еще более открывает, насколько Он почтил даже падшего человека, выводя его из нечестия греха в свою честь. Аллилуйя. Он не просто сотворил для нас какой-то второсортный дух. Вот, ну, лишь бы только вот как бы греха не было, а там, ну, чтобы как-то рухался. Нет. Он дал нам тот же дух, который у Иисуса Христа. Слава Богу. И мы читали об этом. И мы снова пройдемся по этим местам Писания. Слава Иисусу. Послание Колоссянам 26-27. Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его. О, нам открыта эта тайна, которую Бог благоволил показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников. О, в этой тайне есть богатство славы, которое есть Христос в вас, упование славы. Итак, Христос в нас – это упование славы. Аллилуйя. Римлянам 8:9. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. И мы говорили, что здесь имеется в виду Дух Божий – это наша новая природа. Это переводчики поставили это в нашем тексте с большой буквы. Потому что в греческом тексте нет больших букв. И это уже переводчики по своему усмотрению, по своему разумению, они решали, где говорится о Духе Божьем, а где говорится о Духе человеческом. Но здесь говорится о Духе человеческом. Дух Божий, который живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, Дух Божий и Дух Христов, видите, они здесь взаимозаменяемые понятия, тот и не его. И мы говорили, что определяет нас как или что определяет человека как принадлежащего ко Христу, рожденная свыше природа. И вот кто Духа Христова не имеет, то есть рожденный свыше природы, тот и не его. Аллилуйя! Слава Богу, мы имеем Дух Христа. Мы имеем точно такой же Дух, как у Иисуса Христа. Что это такое? Осознание этого, оно подводит нас к тому, что мы начинаем видеть, что мы можем, мы можем творить дела Христа. Если у нас точно такой же Дух, и на нас точно такой же Дух, как во Христе и на Христе, потому что мы получили ту же духовную природу, и мы крещены тем же Святым Духом. Аллилуйя! Поэтому мы можем делать те же дела, которые делал Иисус. Аллилуйя. Галатам 2:19-20. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Это Павел говорил об этой новой природе. «А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего или верою Сына Божьего». На самом деле новая природа или новое творение, оно может жить только верою. Писание говорит, праведный верою жив будет. В другом месте написано, праведник своею верою жив будет. Аллилуйя. Слава Богу. Итак, вера – это стиль нашей жизни. Потому что только верой мы можем соединяться с Богом в Его сверхъестественном. И только верой мы можем привести сверхъестественную силу Божью и высвободить ее здесь на земле. Аллилуйя. Слава Богу. Римлянам 8:15. Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва, Отче». То есть наш дух, он легко называет Бога папочкой. Вот, ну, даже понаблюдайте за этим. У меня был такой пример с моей мамой. Когда до ее рождения свыше, она о Боге говорила только Бог. Она не употребляла ни слова «папа», ни слова «Господь». Вот Бог. И как только я заговаривал с ней о Боге, у нас сразу возникала такая стена, и она уходила. Вот. Но потом она родилась свыше. Знаете, это было без моего участия. Вот. И я начал замечать в маме перемены. Она по-другому начала называть Бога. Почему? Потому что дух усыновления пришел в ее сердце, вовнутрь. О, она была рождена свыше. И теперь Бог был не просто ее Богом, а ее папочкой. Иисус был не просто ее Богом, а Господом. Аллилуйя! Слава Богу! Галатам 4:6. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего». И опять вот Духа Сына Своего здесь с большой буквы. Это Дух, это говорится о нашем новом естестве, о новом творении. «Вопиющим Ава, Отче». Аллилуйя. И смотрите, мы читали Римлянам 8:16, написано «сей самый Дух». Но здесь опять переведено неправильно. В правильном переводе, то есть если перевести с греческого точно, то будет смысл такой. «Сам Дух» в одном месте Писания. «Сам Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». И Римлянам 8:16 еще один перевод. «Дух Божий свидетельствует вместе с нашим Духом о том, что мы дети Божьи». И смотрите, как это будет звучать правильно. Римлянам 8:15-16. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва, Отче». Мы взываем нашим новым рожденным свыше духом. И сам дух или дух Божий свидетельствует нашему духу о том, что мы дети Божьи. Когда наш дух начинает говорить «папа, папочка», Дух Святой говорит «да, да, ты правильно говоришь, ты Сын Божий, ты Дитя Божье». Аллилуйя, слава Богу. Итак, мы утвердили эту истину. Если это еще не утвердилось в вашем сердце, если это еще приносит смущение, молитесь Духом. Читайте Писание, размышляйте над ним, слушайте это учение, сверяйте это с Писанием, и Бог откроет в вас Сына Своего, Иисуса Христа. Знаете, если он смог в Павле открыть, давайте откроем это местописание, это Галатам 1:15-16. Смотрите, когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, смотрите, есть путь. Вначале он избрал еще от утробы матери, потом призвал, Павел покаялся благодатью своей, а потом благоволил открыть во мне Сына Своего. Аллилуйя. Так что мы на правильном пути. Мы избраны Богом от создания мира. Мы призваны им, потому что мы уже рождены свыше. И сейчас Бог благоволит открывать нам или открывать в нас Сына Своего. Он хочет, чтобы мы увидели Христа в себе. Сильно. И следующее, о чем мы говорили, новое творение имеет Дух Христов, да? И как соответствие или как следствие она имеет ум Христов. И вот когда мы соединяем новое творение с Духом Христа, тогда ум Христов становится понятным. Это ум, который, скажем, принадлежит нам как новому творению. Аллилуйя. У нас ум Христов. Мы не откуда-то, не с какой-то кладовой черпаем из ума Христова. Мы не черпаем из ума Христова, который сидит на небесах. Нет. У нас есть ум Христов. Он подарен нам в новом творении. Почему? Потому что он неразрывен от Сына Божьего. Сын Божий, он не безумный. Он имеет ум. И Дух Божий, который такой же, как Дух у Христа, или Дух Христа, он тоже имеет ум. Аллилуйя. И это точно такой же ум, как у Христа. Но когда этот ум, он помещен в мозг, в наш физический мозг, он не может так эффективно действовать, как просто в духе. Поэтому нам даны возможности черпать или вычерпывать откровения из ума Христова. Аллилуйя. 1 Коринфянам 2:14-16. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Но духовный судит обо всем. Кто духовный? Тот, кто рожден свыше. Кто имеет Духа Христова? Вот кто духовный. А о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Аллилуйя. Слава Богу. И мы говорили с вами, что только Духом, ум Христов, он может принимать истины Божьи. Потому что человек, который не рожден свыше, он не способен понять истин Божьих. Павел говорит, для него это безумие. Поэтому Иисус проповедовал ученикам, тем людям, которые собирались вокруг Него, чтобы слышать. И Он говорит, о, я так много хотел бы вам сказать, но сейчас вы не в состоянии этого постичь. Но придет время, когда я пойду к Отцу, а на мое место придет Дух Святой. И Он говорил о времени искупления, о времени нового творения. Он говорит, вот тогда придет Дух Святой, и Он будет наставлять вас на всякую истину. Почему? Потому что вы сделаетесь способными различать духовные вещи. О, слава Богу! Слава Богу. Первая Коринфянам, вторая глава, нет, все-таки, хорошо. Иоанна, 16 глава, 12-15 стих. Ух, мы прочтем это местописание. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, о, Он Дух истины. Он не Дух лжи, Он не Дух заблуждения. Он Дух истины. И это слово, оно написано Духом истины. Если вам кажется, что слово противоречит само себе, это значит, что вы неправильно смотрите на него или неправильно понимаете. Молитесь о том, чтобы Бог открывал, просвещал глаза вашего сердца, и придет ясность. Чтобы Дух премудрости и откровения объяснял вам слово, и придет понимание. Придет свет. Аллилуйя. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Аллилуйя. Все сферы покрыты мудростью и откровением Божьим. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое. Поэтому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. Аллилуйя. 1 Коринфянам 2, 9, 12. Вот уже в Новом Завете Павел описывает служение Духа Святого. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьей. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа, человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать нам, дарованное от Бога. Аллилуйя. Итак, есть что-то, что Бог приготовил нам. И Он не скрыл это от нас. Он скрыл это для нас. И Дух Святой пришел и поселился в нашем естестве, чтобы открывать нам тайны Божьего плана. Аллилуйя. И мы говорили с вами о плоде Духа. О плоде нашего нового творения. О плоде, который приносит Христос, живущий внутри нас. И плод Духа – это любовь. Послушайте, но это так сильно. Мы можем уступать любви в своем земном хождении. Любовь, как плод, постоянно пребывает в нас. Знаете, Христос, Он уступал Божьей любви. И Он постоянно действовал в Божьей любви. Поэтому Его служение было таким сильным. Поэтому никто не мог Его коснуться. Потому что быть в любви – это быть в Боге. Аллилуйя. Он говорит, вот идет князь мира сего и во мне не имеет ничего. Он сам по своему решению предал себя в руки людей, когда пришло время ему пойти на крест. Но до этого никто не мог коснуться его, никто не мог принести ему зла. Поэтому Бог хочет нас привести к хождению в любви, чтобы мы были защищены так же, как был защищен Христос. Чтобы мы не давали места дьяволу в своей жизни, чтобы он не приходил и не имел возможности разрушать жизнь христианина. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Аллилуйя! Слава Богу! Итак, Хорошо. Аллилуйя. Слава Иисусу. Итак, новое творение. Мы сейчас посмотрим с разных сторон на новое творение. Понятно, что в темах, которые вы уже изучали и будете еще изучать, вы будете слышать те же самые истины. Не для того, чтобы кто-то будет получать что-то новое. Дух Божий всегда может открывать что-то новое. Но мы будем слышать одно и то же, одно и то же, одно и то же много раз. Для чего? Чтобы это укоренилось и стало действовать в нашей жизни. Итак, новое творение, оно получило праведность Божью. Аллилуйя. И это не такая праведность, как была у Адама. Потому что Адам из-за одного неправильного поступка потерял свою праведность, свою праведную природу и праведную позицию. Но Бог восстановил нашу праведную природу. Аллилуйя. И Он дал нам праведную позицию, которая намного превосходит позицию Адама. Почему? Потому что все наши грехи прощены. Наши прошлые, настоящие и будущие грехи прощены. Ух. Они омыты кровью Христа, за них заплачена цена, Иисус понес за них наказание, и мы никогда, послушайте, никогда, никогда, никогда не будем разделены с Богом из-за своего греха, из-за своего греховного поступка, и никогда, никогда, никогда не потеряем своей праведности и своей праведной позиции, своей праведной природы из-за греховного поступка. Есть одна возможность, скажем, это неправильно даже будет сказать, потерять спасение, а можно отказаться от спасения. Что такое грех к смерти? Это когда человек отказывается, сознательно отказывается следовать за Христом. Сознательно отказывается признавать Его своим Господом. Он отказывается от Христа. Он отказывается от Бога. И знаете, таких людей в истории даже единицы. То есть я не знаю, как нужно быть обманутым, чтобы отказаться в своей жизни от Христа. Но никакой другой грех он не может, скажем, отделить нас от Бога. И знаете, дьявол, он может обманывать верующих людей, он может прийти, послать мысли, такие вот мысли придут. Знаете, в голове иногда человек может слышать хуление на Христа или вот такие мысли, вот зачем тебе Христос, откажись от Него. Или такие мысли, которые звучат, я отказываюсь от Христа. Потом человек, он в страхе и в смущении. Как? Я потерял Христа, я отказался от Христа. Если к вам приходили такие мысли, я кому-то сейчас говорю, и вы думаете, что вы отказались от Христа, Дьявол вас обманул. Он послал вам эти мысли. И он потом внушает вам, что вы отказались от Христа. Но как я могу определить, что я не отказался от Христа? Потому что это принесло страх в вашу жизнь. Потому что это принесло сожаление. Человек, который сознательно отказывается от Христа, в его жизнь не приходит страх или сожаление от мысли, что он отказался от Христа. Он сделал это сознательно. Но если вы вдруг напуганы, ай, я вот подумал, я принял эту мысль, это значит, я отказался от Христа. Нет, 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 нет. Это атака сатаны. Это ложь от дьявола. Вы со Христом. О, и Он с вами. Слава Богу. Мы прочтем несколько мест Писания о праведности. У вас прошла потрясающая тема праведности. Вот. Я верю, что Бог много вам говорил и давал откровения. Вот. Но мы прочтем. Римлянам 3 глава, 21-24 стих. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья». То есть праведность Божья, независимо от закона. Нам снова и снова и снова нужно утверждать в себя, что я праведен независимо от дел закона. Я сделал все правильно, я праведен. Я сделал все неправильно, я праведен. Слышите? Когда человек согрешил, он согрешивший праведник. Его грех не отрезал его от Бога. Его грех не повредил его греховной природе. Я не буду касаться сейчас, почему, потому что это тема праведность. У нас другая тема. И его грех не отобрал у него его праведную позицию. Мы просто, когда согрешили, мы осознаем это. Мы говорим: «Боже, я каюсь». Что значит «каюсь»? Я признаю, что это был неправильный поступок. И я благодарю Тебя, Господь, за то, что я омыт кровью Христа и за то, что я прощен. Я продолжаю с Тобой. Аллилуйя. Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божья, о которой свидетельствуют закон и пророки. Праведность Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Смотрите, получая оправдание даром. Мы получили оправдание даром. Мы ничего не заплатили. Послушайте, мы не внесли никакой платы за оправдание Божие. Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Вот кто заплатил, вот кто выкупил, вот кто уплатил цену, Иисус Христос. И Его искуплением мы оправданы. Римлянам 5:1-2. Римлянам 5:1-2. Итак, оправдавшись верою. Оправдавшись – это приняв прощение за совершенные и несовершенные грехи. За все грехи. Вот что значит оправдавшись. Верою – это без видимых доказательств в физическом мире. Бесчувственных доказательств в физическом мире. Верою – это значит, я оправдался по слову. «О, я чувствую себя таким грешным!» Это ложь от дьявола. Почему? Потому что противоречит Слову Божьему. Не опирайтесь на чувства. Если вы будете определять свою праведность по чувствам, то в 90% случаях, а может и в 99% случаев, вы будете себя чувствовать виновным. И не будете знать, что с этим делать. Я оправдался верою. Я принимаю это верою. А чувства, они подстроятся, они догонят. Итак, оправдавшись верою, я имею мир с Богом. Когда мое оправдание основано на Его слове, в мое сердце приходит мир. Почему? Потому что Слово говорит, что я оправдан делами Иисуса Христа. Я оправдан тем, что Он совершил. И Он совершил все идеально. Он заплатил всю цену. Он принял на Себя весь гнев, Все, для меня не осталось ни одной капельки гнева, ни для одного моего греха. Поэтому я оправдан. Я оправдан. Что значит практически ходить в праведности или осознавать праведность? Практически осознавать праведность – это знать, что Бог всегда за тебя. Бог всегда на твоей стороне. О, Бог всегда за нас. Знаете, дьявол, он мастер, скажем, вот таких вот вещей, когда человек, он стоит за чем-то в вере. Допустим, за исцеление. И вдруг он с кем-то поссорился. Вдруг его как-то обидели. Или он дал подзатыльник ребенку там. Или какое-то слово сказал. И дьявол приходит и говорит, а вот видишь, все, ты стратил, ты согрешил. Ты думаешь, что теперь тебе Бог ответит? Нет, теперь тебе нужно начинать все сначала. Знаете, раньше я имел такое представление, вот, когда человек стоит в вере, это как воздушный шарик. Ты должен хранить его, чтобы ничего не прикоснулось и не прокололо. Как только согрешил, это как иголочка. Пум, и все лопнуло. И надо начинать сначала. Это ложь. Это ложь. Я получаю от Бога на основании моей праведности. А моя праведность – это Христос. Фу. Он заклан за меня. И это не имеет никакого отношения к моим поступкам. Я всем своим сердцем люблю Бога. И я ненавижу грех. И если я где-то согрешаю, Бог простил меня. И это не лишает меня моей праведности. И это не разделяет меня с Богом. И это не значит, что Бог перестает быть за меня. Он за меня и за вас. Аллилуйя. Знаете, в этом очень сильный пример для нас Давид. Если вы почитаете жизнь Давида, вы увидите, насколько он был утвержден в праведности Божьей. Выходя против Голиафа или гоняясь за медведями или за, там, за львами, которые уносили овец из стада, он не думал, вот я его догоню, а Бог поможет мне или нет. У него не было таких мыслей. Когда он увидел Голиафа, все боялись его. Все боялись его. Он говорит, это кто? Кто дал ему право так говорить? Он вообще, ну, у него здравый разум есть? Говорить такие слова на воинство Господне и на Бога. Он был уверен, что Бог с ним. Почему? Он осознавал свою праведность. Он осознавал свою праведность. Это потрясающий пример в Ветхом Завете. Недаром Давид нам дан как образ Христа. Слава Богу. Итак, мы оправданы верой. У нас осталось еще 2 минуты, да? Давайте мы откроем еще одно место Писания и на этом закончим наш сегодняшний урок, первый урок. Римлянам 3:28. Римлянам 3:28. «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона». Аллилуйя! Слава Богу! К новой природе, природе Христа, мы получили и праведность Христа. Аллилуйя! Которую никто у нас отобрать не сможет. Слава Богу! Что нам нужно делать? Нам нужно утверждаться во всех своих поступках, утверждаться в праведности Христа. Нам нужно из учения о праведности Христа приобрести мышление праведности, потому что в нашем духе мы праведны. Мы уверены в духе, что мы праведны. Но нам нужно обновить неправильное мышление, которая, в котором, может быть, иногда находит место сомнения, место дьявола, когда он атакует нас. Нет, я праведность Божья. Фух, я праведность Божья, я оправдан Богом. Слава тебе, Господь. Я могу наслаждаться миром Божьим в своем сердце. Аллилуйя. Итак, наше время истекло. Мы встретимся с вами через 15 минут.